По выздоровлении все волосы свалились с головы Прохора, как бы войлок или парик. Они висели на стене кельи его на гвозде. В 1786 году, 13 августа, по указу Святейшего Синода, Прохор был пострижен в монашество и наречен Серафимом. С новым званием и новым ангельским именем он еще усерднее старался служить Господу Богу и Пречистой Его Матери, памятуя всегда и исполняя данный им обет монашества. Через год с небольшим он посвящен был в сан иеродиакона Преосвященным Виктором, епископом Владимирским. С этих пор, по ревности и горячей любви своей Господу Богу, как служитель алтаря, заботясь о совершенной чистоте души и тела, он в продолжении 5 лет и 9 месяцев ежедневно служил у поздней, а иногда и у ранней литургии, и ежедневно приобщался при чистых тайн Христовых. После каждой службы он неотложно занимался приведением в порядок священной утвари и заботился о всегдашней чистоте алтаря. Пребывание в храме так было для него утешительно, что и после трудов любил там оставаться, упражняясь в чтении священных книг и непрестанном размышлении о Боге. Укрепляя таким настроением свои силы к дальнейшим подвигам, он старался подражать древним святым подвижникам Пахомию Великому, Илариону Великому, Стефану Новому и другим. Праздничные воскресные дни он проводил в непрерывной молитве, всячески превозмогая усталость, и Господь, видимо, давал ему силы и бодрость, так что он не чувствовал иногда своих трудов, забывая часто о пище, питьи и об отдыхе. При таких подвигах, единому Господу известных, он удостаивался и дивных божественных видений. На службах церковных он сподоблялся иногда видеть святых ангелов, сослужащих и поющих с братьями такими голосами, которых ничему в мире уподобить нельзя, или мало нечто похожими, по его выражению, на собрание 1000 струнных согласных инструментов. По словам отца Серафима, они были в образе юношей молнии зрачных, в одеждах белых и златотканных. В это же время он удостоился иметь и то высокое видение, о котором, равно как и о других благодатных тайнах, он сам рассказывал при конце своей жизни бывшему послушнику Саровской пустыни.
По утрам плывет туман сквозь леса великие, православных христиан, так иконы лики. Вся земля уже сдалась, вот-вот загорится. В монастырских стенах и молиться. А кругом все ангелы, херувимы, свет родимый стороны, Отче Серафиме.
Однажды случилось ему служить с отцом-строителем Пахомием во святой Великий Четверток. Началась божественная литургия в 2 часа пополудни, обыкновенно вечерней. После малого выхода Иеремий возгласил он в царских вратах: «Господи, спаси благочестивое и услышанный!» Но, едва обратясь к народу, навел на предстоящих орарем и сказал и во веки веков, как озарил его луч паче солнечного света. Взглянув на сияние, увидел он Господа Иисуса Христа в образе Сына Человеческого, во славе и неизреченным светом сияющего, окруженного небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами, как бы роем пчелиным, и от западных церковных врат, грядущего на воздухе. Приблизясь таким образом к амвону и воздвигши пречистые свои руки, Господь благословил служащих и предстоящих. Посем, вступив в святый местный образ свой, что по правую сторону царских врат, преобразился окружаемый ангельскими ликами, сиявшими неизреченным светом во всю церковь. Он же, сретая тогда Господа Иисуса Христа на воздухе, удостоился от Него особенного благоволения. Отец Серафим тщательно старался сохранить сию тайну в глубине души своей, но могла ли она укрыться от взоров всех бывших тут в храме? Он тогда же изменился видом, и все могли заметить и ясно уразумели, что с ним Господне посещение. Ибо он не мог тогда ни сойти с места, ни проговорить слово. Подошли два иеродиакона, взяли его под руки, ввели в алтарь и оставили в стороне. Стоя часа три, он часто изменялся в лице, которое то белело, как снег, то покрывалось румянцем, и от полноты утешений божественной благодати долго не мог он проронить слова. Когда же впоследствии поведал сие духовным своим Пахомию и Иосифу, они, соблюдая это в сердцах своих, предостерегали Серафима от высокого о себе мнения и утверждали в смиренном мудрии. Еще сильнейшей любви ко Господу исполнилось сердце отца Серафима, когда он был посвящен в сан иеромонаха 2 сентября 1793 года преосвященным Феофилом, епископом Тамбовским. Он и тогда продолжал свое служение божественной литургии ежедневно, и таким образом постоянное его служение продолжалось около 7 лет. Хотя такая пламенная ревность много ослабила его здоровье, в особенности причинила сильную боль в ногах, но зато отец Серафим пришел в полный возраст мужа духовного. И только теперь, следуя всегдашнему пламенному своему желанию совершенно уединенной жизни, он начал со смирением просить себе благословения у настоятеля отца Пахомия уединиться в построенную им в 6 верстах от монастыря, в лесу, на берегу реки Саровки, деревянную пустынную келью. Получив желаемое благословение, он удалился туда осенью 1794 года, 20 ноября. Все убранство пустынной келии с одним малым окном было просто и убого. В переднем углу находилась святая икона, перед которой праведный муж совершал свои молитвы, а в другом углу печка и отрубок дерева, заменявший стол и стул, да еще глиняный кувшин, в котором хранились сухари. Около келий были приделаны сенцы, а кругом заборец, внутри его огородик, то есть небольшое количество гряд, на которых старец сажал картофель и лук. Постоянная одежда отца Серафима в это время была всегда одинаковая. Балахон из белого пасконного полотна, на голове самая убогая камелавочка, на руках кожаные рукавицы, на ногах кожаные бахилы, на них липовые лапти. Как распятие, полученное в благословение от матери, так и священные Евангелия были с ним неразлучны. Последний он носил всегда в сумке, с которой обыкновенно ходил на всякий труд. В своей келье, кроме трудов, известных только Богу, отец Серафим занимался молитвословием и чтением священного писания. Следуя правилу Пахомия Великого, он пел каждодневно полуношницу, утреннюю, часы, вечернюю, повечерие, каноны. Потом еще углублялся в чтение Ветхого и Нового Заветов и творений Василия Великого, Иоанна Лествичника, Исаака и Ефрема Сириных, Читьи и Минеи, прологов и других книг. Вне пустынной келии отец Серафим тоже совершал свои духовные упражнения, так что ни одной минуты ум его не разлучался от любви Божией. В глубине леса многие места назывались у него священными именами – Назарета, Вифлеема, Кедронского потока, Гефсимании, Голгофы, Иерусалима. На все эти места старец ходил в известные часы и как бы в присутствии самого Господа погружался в размышления и духовные созерцания. Так в своем мысленном Назарете, в память о Пресвятой Деве Марии, пел Акафист Богородичный. В своем Вифлееме, зря очами веры родившегося предвечного младенца, как бы вместе с небесными силами воспевал славу Вышних Богу и прочее. Иногда старец ходил в Подгорье, как бы на поток Кедронский. Тот взором веры созерцал он Бога человека, поверженного на землю, и глаголовшего «Отче, аще возможно есть да мимо идет от меня чаша сия». В 6 час дня приходил на место, носившее у него название Голгофы, где, погрузившись в молитву и размышления, он как бы видел перед собой самого Господа, пригвожденного ко кресту.